Здравствуйте. Россия не очень умеет чтить имена достойных. В основном все, что можно, либо имени Ленина, либо Пушкина. Прежде было имени Сталина и недолго Брежнева. Когда один Пушкин на всех, никто не имеет возможности воздать должное, например, великому профессору Ивану Цветаеву, создавшему музей изобразительных искусств имени Пушкина. Третьяковке в этом смысле повезло больше. В истории автомобилизации России имен тоже немного. Завод имени Лихачева, не имевшего никаких оснований на имя Лихачева, логичнее назвать именем братьев Рябушинских. Руссобалт во время Первой мировой войны эвакуировался из Риги в Москву, возобновил производство в Филях, до сих пор существует, называется имени Хруничева. И нет в России ни единого следа от Андрея Платоновича Нагеля, именем которого не стыдно назвать любое автомобильное производство страны. На сегодня в стране остался без народной памяти инженер Петр Михайлович Прусов, придумавший Ниву ВАЗ-2121, забыт великий Семен Семенович Якубов. Никто не хочет помнить Александра Николаевича Захарова. Среди тех, кем еще можно успеть погордиться, Алексей Горогашьян, конструктор из Санкт-Петербурга. Он известен вездеходами «Шерп». Сам придумал, сам сделал, сам ездит. «Шерп» превратился в самостоятельную фирму и огромное семейство машин на шинах низкого давления, бортоповоротной схемы. «Шерпы» уникальны тем, что не застревают. Любая техника имеет предел проходимости. Даже знаменитая поисково-спасательная «Синяя птица» очень редко, но залипает на грунт. А «Шерп» нет. Двигается везде и всегда, по морю аки посуху, почти как апостол Андрей группы «Наутилус Помпилиус». За тему вездеходов брались во многих странах. Большие конструкторские бюро изрядно тратились, многосложно отчитывались, но к абсолютной проходимости лишь приблизились. А Горогашьян достиг. Его шерпы стали символом внедорожного успеха, показав невозможное. После чего их заметил Топ Гир, затем весь мир. Вездеходы «Шерп» производили в Санкт-Петербурге и в Киеве. Сегодня «Шерпы» служат в МЧС России, Украины, Беларуси, помогают миссиям ООН и продаются по всему миру, включая избалованные техникой Америку и Канаду. Горогашьян – это имя. В разгар войны Алексей Горогашьян решил поработать на российскую армию и создал тактический пикап АГ-34. Что заставило? Предчувствие, что отсидеться и отмолчаться не получится, все равно заставят. И работая на упреждение, инженер, которому было приличным пожать руку, превратился в пособника. Тактический пикап АГ-34 сделан необычно. От конструктора «Шерпы» ожидалась проверенная схема шины низкого давления. Вместо этого классическая компоновка, рессорная подвеска, неразрезные мосты, примитивный кузов и колеса от Урала. Готовя изделия к войне, Горогашьян использовал только советские запчасти, смастерив пикап на компонентной базе грузовика «Садко» с дизелем ЯМЗ-534. Одной из задач была максимальная простота и дешевизна конструкции, чтобы машина для фронта получилась дешевая, ремонтопригодная. Поэтому кузов собран из листового металла, крыльев нет, вместо них куски резины, фары спрятаны, впереди таран. Такой кузов делается ножницами по металлу к вечеру, если с покраской – к утру. И нет системы подкачки шин, хотя у «Садко» она есть. Первые испытания пикапа прошли летом в сухую погоду на форуме «Армия-2023». Машина убедительно двигалась по полигону, преодолевала препятствия, неровности, показала высокую проходимость. На днях прошли зимние испытания пикапа в снегу и лужах подо льдом. За рулем сидел сам Алексей Горогашьян, и его пикап застрял. Несколько раз подряд. Безнадежно и беспомощно. Коварная пучина таилась под белым снегом и разверзлась под тяжестью машины, поглотив ее. Пикап побарахтался и сдался. Был вызволен только благодаря лебедке. За кадром Горогашьян спокойно объяснял, что это обычное дело и большая удача, когда столь просто удается доставать технику из лужи. А его пикап тем и будет знаменит, что вытащить его получится при любых обстоятельствах. Изобретатель первого русского автомата образца 1916 года, генерал-майор царской армии Владимир Григорьевич Федоров достался советской власти и был при ней авторитетным и уважаемым конструктором, дослужившись до генерал-лейтенанта РККА, Героя труда, и всю жизнь он водил советскую власть за нос. Свой автомат не поставил на вооружение, аккуратно напакостив по мере сил. И вроде бы служил власти, и вроде бы ничего для нее не сделал. Интеллигентный саботаж. Человек должен быть порядочным, это осуществимо в любых условиях при любой власти. Порядочность не подразумевает героичности, она предполагает неучастие в подлости. Фазиль Искандер. Гарагашьян в порыве обожания нынешней власти построил военную машину, застревающую на общих основаниях в обычной луже. Повел себя как генерал Федоров. Внутренний туризм – это от безысходности, когда никуда не пускают. Ведь ясно, что Италия, Греция, Испания лучше, но туда нельзя. Поэтому необходимо любить Байкал, грезить Сочи и ехать в Вологду. Прежде такого не было. Отдыхать на море дозволялось царям, затем генсекам. Людям море разрешили при Хрущеве, когда им позволили квартиры, машины, дачи, телевизоры, проигрыватели. Нынешний внутренний туризм экстремален и необустроен. Всего не хватает. Гостиниц, кафе, достопримечательностей и могут убить на обочине. Но если безо всего, то страна идеальна для туризма. Везде отыщутся руины, сельпо и есть где встать с палаткой, обняв дробовик. Несмотря на трудности, тонкий налет цивилизованности потихоньку вышел за пределы Московской области и случается очагами комфорта в самых неожиданных местах. Покрыть страну одной собой на глобус не получится, но до 2014 года шансов не было вовсе. А в 2014 в связи с оккупацией Крыма силовикам приказали отдыхать внутри страны, что дало неожиданный эффект. Россия принадлежит силовикам. Это страна ФСБ, Следственного комитета, полиции. И когда полковникам Захарченко и Чекалиным запретили покидать черту оседлости, они лишились возможности не только широко гулять по Коста-Браво и Коста-дель-Соль, но и вкладываться в Марбею и Мадейру. Внутри России безвылазно остались и они, и их деньги. И от безысходности случилось развитие туристической инфраструктуры. Отменные гостиницы, красивые рестораны, милые кафе возникли в самых странных местах. Прежде даже в соседней со столицей области было тоскливо ездить, потому что там ничего не росло. А тут вдруг построили много, со вкусом. Оставшиеся на коротком поводке силовики вынуждены взялись поднимать страну, вкладывать капиталы, инвестировать в экономику. И в результате внутренний туризм из испытания начал превращаться в отдых. И пока одни ехали на быстрых поездах, другие на автомобилях и мотоциклах, нашлись те, кому подошли кемперы, дачи на колесах. В мире это популярно. Дом с телевизором, диваном, душем, плитой и всей семьей на край света. Тем более, что в России туда ведет любая дорога. Строить отечественные дачи на колесах в России начали в середине 90-х. На базе невыносимой «Газели», на шасси которой удачно может получиться только автозак. Фирма «Матахата» честно пыталась, но за границей всегда выигрывала. Как и с любыми другими товарами, от иголок до самолетов. У них всегда лучше. Поэтому по России в прогулочном режиме в теплое время года едут кемперы, дачи, прицепы, полуприцепы, спальные надстройки на крышу всех видов, размеров, национальностей, в большинстве случаев зарубежного производства. Куда не поспел полковник с частной гостиницей, туда приехал турист со своей инфраструктурой. Но ведь в России нельзя радоваться бесплатно, жить без спросу, ездить в удовольствие. И теперь, когда отпуска все еще дают, а дороги неотвратимо поворачивают вместо Крыма в Сибирь, случился взрывной рост продаж на рынке автокемперов. Плюс 59,5%. Публика активно покупает и пользуется. Начальник отдела госнадзора и контроля Росстандарта Карен Тадавасян на заседании межведомственной отраслевой рабочей группы по противодействию незаконному обороту продукции машиностроения и транспортных средств, звучит как название силовой структуры, заявил: Продающиеся в России кемперы, автодома, несут значительную непредусмотренную изготовителем транспортных средств нагрузку, влияющую на безопасность дорожного движения. Данный сегмент рынка нуждается в дополнительном регулировании. Кемперы не соответствуют действующему в Российской Федерации техрегламенту. В состав данной продукции входят различные несертифицированные оборудования, в том числе светотехника и остекление. Ну, кому как не Тадавосяну возглавить борьбу с незаконным оборотом гранат не той системы. Требуется Тадавосян, регламент, инструкция, сертификация. В НАМИ есть такой же ловкий Кисуленко. Он на основании техрегламента обложил данью всю страну и сертифицирует каждую неугодную лампочку, нештатный брызговик, лишний бампер за деньги. Чтобы население оплачивало любое дополнительное удобство в своем автомобиле, всякое улучшение конструкции, Тадавосян решил использовать эту же схему. Именем техрегламента создать персональный участок контроля и кормиться с вольных дачников всей страны. Поскольку россиянам совсем скоро останется позволителен исключительно внутренний туризм, и кемперов будет все больше и больше, кормушка получится долгоиграющая. Первую часть жизни человек накапливает и приобретает. Он живет, постепенно понимая, что ему необходимо, и пытается это получить, купить, достичь. Опыт и мудрость, то есть вторая половина жизни, период, когда человек твердо знает, что ему не нужно. Он избегает лишнего, уклоняется от ненужного. В автомобильной жизни все то же самое. Первым делом формируется список желаний, перечень вожделенного. Затем наоборот, обширный лист ненужного. Информационное агентство «Автостат» сформировала оба списка, получив ответы про излишки, изрядно удивив странностями водительских опасений, и вот готов список самых нужных опций российского автомобилиста. Выборка вновь репрезентативная – 3000 человек. Вопрос. Если бы вы покупали автомобиль, какие опции были бы самыми нужными? Можно выбрать по несколько вариантов ответа. Причин изумиться вновь в избытке. Оказывается, самая нужная опция, без чего в России автомобиль неполноценный, а жизнь безрадостная, для 92,2% гидроусилитель руля. Поскольку вопросы подразумевают оплату из своего кармана, водители готовы к затратам, ведь иначе вообще непонятно, как на этом ездить. Еще парадоксальнее острейшая нужда в подушке безопасности. Такие же 92,2% считают ее наличие важнейшей опцией. В стране всеобщей суицидальности, где жизнь не мила, спится хочется быстрее, чем на пенсию, внезапный запрос на безопасность, предположу, что это не трезвая оценка пользы, а итог многолетней пропаганды и сформированной в клиентах требовательной обиды к производителю. Дай подушку, иначе ты меня не уважаешь. В стране, где до сих пор пристегиваются только трусы и настоящий пацан ездит непристегнутым, возвести аэрбэк на пьедестал необходимости – странно. Ну, к тому же сочетание непристегнутого ремня и выстрела в голову подушкой имеет тенденцию закончиться переломом шейных позвонков и мгновенной смертью. Тут по Станиславскому. Не верю. На третьем месте всероссийской требовательности – самое главное удовольствие первых иномарок перестроечного периода – центральный замок. Каким превосходством над окружающими звучал щелчок центрального замка? Он означал респектабельность, удачу, уровень и по праву остается удобнейшей опцией для 89,1% респондентов. Четвертый в списке необходимого и любимого – кондиционер. Он стоит вровень с центральным замком и электростеклами. Без него ни пижонства, ни счастья, ни прохлады. Поначалу сдерживала цена, но перспектива жить и не париться ценилась с той же самой поры, с первых иномарок. И если по поводу автоматической коробки разногласия возникали, то кондиционер полюбился безоговорочно. В опросе за него проголосовали 89%. Такая же игрушка первых иномарок, ставшая любимой сразу и навсегда – электростеклоподъемники. Невозможно в них наиграться. нельзя переоценить, и без них машина теряет цене и любви, заняла соседнюю позицию рейтинга – 86,3%. Шестое место озадачивает. Оказывается, 78,7% знают, что делать с противотуманными фарами. Они умеют ими пользоваться. Покупать машину без них не станут. Вам вслед за Высоцким? Мне надо, где метели и туман, где завтра ожидают снегопада? Где такие места, что там без противотуманок? Никак. АБС во все времена более полезная и сопоставимо заграничная наравне с аэрбэгом заняла седьмую строчку, 77,8% за нее. Безусловно, испортить можно любую полезную опцию. На УАЗе, на Буханке, например, АБС ставят двухканальную на переднюю ось и на заднюю. Но в остальных-то случаях она уже пару десятилетий нормальная. Почему же она не первая в списке? Восьмое место показывает, насколько российский потребитель особенный, до какой степени искушенный, и что только он умеет внезапно гордиться неочевидным. 76,6% респондентов за дисковые тормоза задних колес. Иностранцы изумлялись, что русские дилеры требуют от них дисковые тормоза по кругу. Те недоумевали. Барабанные же в вашей стране подходят больше, особенно на внедорожниках. Дилеры разводили руками, на барабанах не берут. Девятое место – возрастное. Тут, наконец-то, появилась заявка на первую грелку. В прошлом рейтинге страна отказалась от обогрева руля. В нынешнем желает подогрев сидений – 69,3%. Замыкает список вожделения второстепенная и вовсе необязательная регулировка руля по вылету. Используется один раз за всю жизнь, в первый день покупки автомобиля. Ценится невысокими женщинами за вылет 68,9%. А про музыку в автомобиле вообще забыли. Прежде с нее начинался любой рейтинг, вне зависимости от того, ругались люди или хвастались. Теперь у каждого в голове звучит своя собственная музыка, и в виде внешней опции она не нужна. В Советском Союзе донашивание одного автомобиля тремя поколениями было не только выбором безысходности, но и официальной политикой. Советскому человеку указывали, что ему носить, как стричься, какую музыку слушать, что читать, какие смотреть фильмы и на чем ездить. Борьба со стилягами осталась комичным эпизодом, но это была часть государственного управления людьми. В поддержку всеобщего однообразия промышленность создавала вечные товары. Холодильники ЗИС на 127 вольт до сих пор работают по деревенским избам. Пылесосы «Буран» еще в строю. Советские утюги без названия не сломались. Неудачи с автомобилями не меняли курса партии. Ни одна советская машина не была качественной, покидала конвейер убогой и недоделанной, первым владельцем немедленно отправлялась на протяжку и всю свою долгую жизнь была слегка неисправной, но все же двигалась и была в списке наравне с холодильником раз и на всю жизнь. Больше одной не полагалось. Но один автомобиль на всю жизнь характерен не только от безысходности. Есть иная ситуация, постоянно всплывающая в других частях света. Непременно возникает долгий владелец, отъездивший на своей машине первый миллион километров. На такую дистанцию требуется вся жизнь целиком и автомобиля, и хозяина. И они оба на ходу и намерены прожить в согласии следующий миллион. Прежде таким донашиванием гордилась Volvo. Эти машины изначально вне времени. Они в момент покупки обещают долгую жизнь, охотно подтверждая заявку. Американец Ив Гордон на Volvo P1800 образца 1961 года, за 44 года проехал 2,8 миллиона миль. В километрах это 4,5 миллиона километров. Двигатель двухлитровый, 115 лошадиных сил, коробка механическая, четырехступенчатая. До сих пор родные. Но между донашиванием москвича и миллионами Volvo чувствуется вкус разницы. Теперь в состязание километровых миллионеров включается Toyota. Вик Шепард на пикапе Toyota Tundra 2007 модельного года с великим двигателем V8 наездил миллион миль за 9 лет. Ну, в километрах это 1 600 000 километров. Чем восхитил компанию Toyota, японцы отлично среагировали на рекорд и подарили Шепарду новую тундру, забрав его машину миллионера в заводской музей. В празднике донашивания поучаствовала Honda, опять-таки американская. В 1996 году Миджо купил подержанный Аккорд 90-го года выпуска с мотором 2.2, 135 лошадиных сил, 4-ступенчатым автоматом и за 15 лет достиг миллионного пробега. На отметке в 1 609 000 километров фирма Honda подарила ему новый Аккорд. Подобным донашиванием, который на самом деле привязанность, отличаются в первую очередь американцы. В основе долголетия изначальное великолепие автомобиля, в помощь которым огромная спокойная страна, дороги, сервис, ГСМ, ритм жизни. Поэтому так часто из Америки приходят фотографии, где вся жизнь проходит на фоне одного и того же автомобиля. Вот они на свадьбе за рулем своего отличного Детамаза Пантера 71 года, а вот уже старость, а машина все та же. Детамаза как москвич, раз и навсегда. А вот Pontiac Firebird 68 года, и вот он в наши дни. Он по-прежнему молодцом, а хозяин хоть и потускнел, рад такому донашиванию великого автомобиля, расставаться с которым за всю жизнь не было ни единой причины. Ален Свифт за рулем своего Rolls-Royce Piccadilly P1 Roadster проездил 78 лет. Сел за руль этой машины в 26 году и остался на всю долгую жизнь. Умер Ален в возрасте 102 лет, завещав машину музею Спрингфилда, штат Массачусетс, поскольку его Rolls-Royce был американского производства и сделан в этом самом Спрингфилде. Все это донашивание в Америке. Тут что-то со страной. И с людьми, и с машинами. Удравшие из дому обратно возвращаются неохотно, что Том Сойер, что итальянская мафия, что китайцы по всему миру. Но оставшимся завидно, и они уговаривают. Советская власть уговорила Максима Горького и Алексея Толстого, но не смогла Репина. Очень старалась вернуть обратно белогвардейцев, кого получила, с удовольствием расстреляла. Последних подарили англичане, выдав в 45-м году на съедение Сталину казаков Российской империи. Когда китайцы расползлись по всему миру, многие закончили приличные университеты, а затем у них дома начался экономический подъем капитализма и была специальная программа возвращения с акцентом на совесть. «Родина помогла тебе, не съела, отпустила на волю, так ты теперь ей отплати. Вернись, построй автомобильный завод». Вернувшиеся получили должности, оклады, перспективы, применили на благо своей страны импортные знания и во многом выручили промышленность. Когда Эрдоган гастролирует по миру, он обязательно проводит митинги удравших турок. Приехав в Германию, протокольно пообщавшись с канцлером, отведав официальных угощений, он собирает митинг немецких турок и обращается Эрдоган к этим людям словом «нация». Сейчас Эрдоган работает шоу-стоппером турецкой марки электромобилей ТОГ. У Турции автомобильная промышленность полностью импортная, даже несмотря на свои автокефальные названия типа ТАФАС, он же ТАФАШ. ТАФАШ – это все равно ФИАТ. ТОГ понадобился только ради собственного величия. У каждого окрестного раджи есть волшебная антилопа, поэтому у главного в регионе она тоже должна быть. Если мода на электричество, следовательно, это будет электромобиль. Эрдоган наложил контрибуцию на экономику страны и потребовал бизнес скинуться деньгами на величие нации. В приказе по Турции определены 6 компаний, 5 из них обязаны получить 19% акций, а над ними с 5% смотрящая негосударственная организация. И когда закипела работа, стране понадобились разъехавшиеся турки, чтобы вернулись и отплатили за доброту. Но великих турок в автопроме не так уж и много. Если начинку никто не увидит, и это все равно будут Bosch и Siemens, то облик надо предъявить свой. Но первые прототипы рисовала безошибочная итальянская Pininfarina. С ней спокойнее. Но турецкой машине все же необходимо турецкое величие и турецкий дизайнер. На сегодня самый известный турецкий дизайнер Мюрат Гюнак. Он немецкий, но при случае вполне турецкий. Мюрат Гюнак – гений. Именно он напомнил миру про давний тип кузова купе-кабриолет и сделал потрясающий Mercedes SLK со складной железной крышей в багажнике. SLK поразил настолько, что стал одной из самых модных машин на весь период производства, заставляя изучать, копировать, воспроизводить близко к тексту всех серьезных игроков автопрома. После «Мерседеса» Гюнака уговорили французы, и он ушел на «Пежо». Французам тоже захотелось купе-кабриолет, тем более, что это их идея. Они первыми сделали такую машину «Пежо 601 Eclipse» в 1934 году. И Мюрат Гюнак сделал для них «Пежо 206 CC». Затем великий «Пежо 607». Увы, но именно Гюнак сделал и переростка 307-го. Машина странная, нелепая, впервые отпугнувшая от фирмы традиционных клиентов. В тот период французы решили отказаться от многовекового сотрудничества с Пенинфариной, хотели справиться своими силами. Гюнак не помог, силы оказались неравны. Огорченный Гюнак ушел на Volkswagen, где создал блистательного Passat CC и поучаствовал во всемирном гольфостроении, сделав пятое поколение. Это сложная работа всякий раз делать бестселлер, главную машину в своем классе, заведомо эталон. У Гюнака вполне получилось. И вот Эрдогану удалось вернуть Турции Мюрата Гюнака. Его уговаривали долго. Он уклонялся и настаивал, что Пенинфарина лучше, но стране требуется турок. И Гюнак согласился. Теперь он работает в компании ТОГ и смастерил свою первую машину для турецкой нации – ТОГ Т10Х. Поскольку никакого турецкого дизайна не существует, никакого лица у промышленности без лица быть не может, автомобиль получился вполне китайским. Для турок сойдет, для Гюнака нет. Самый грандиозный мотоцикл в мире сделали не в период расцвета, когда человечество уже выросло из лошади, автомобиль еще не смастерило и пыталось приладить мотор к велосипеду, получив обособленное направление сарайно-кустарной промышленности, новый вид спорта, тематическую прессу, поднявшую циклиста в ранг воздухоплавателя. Величайший мотоцикл в истории был создан практически в наши дни, когда перестал вызывать истерический интерес, утратил статус инженерного откровения, достиг уровня повседневного совершенства, став устоявшимся предметом обихода наравне с микроволновкой. В 2003 году в юности Саймон Вайтлок из графства Хартфордшир на юго-востоке Англии испытал непоправимое для психики потрясение японским мотоциклом Kawasaki Triplets 1968 года. У него необычный рядный трехцилиндровый двигатель воздушного охлаждения. Этот мотор и сегодня выглядит очень самобытно. Но когда Вайтлок его только увидел, он не справился с первым впечатлением и остался с пожизненной травмой. Когда Саймон подрос, он принялся любить мотоциклы Kawasaki более созидательно и начал строить всякий кастом на их основе, непременно используя заветных три цилиндра. Постепенно Вайтлок стал инженером, увлечение бизнесом. И хотя к Саймону приходили разные парни в намерении заказать постройку своей мечты, уезжали они исключительно с воплощенной двухколесной мечтой самого Вайтлока и непременно с тремя цилиндрами. Затем возникла идея смастерить единый двигатель, объединив две тройки Kawasaki. Получилась рядная шестерка, что необычно. Поскольку Вайтлок оставался контуженным, он замахнулся на менее объяснимую конструкцию и сделал рядный 7-цилиндровый двигатель, поставив его поперек и получив избыточную ширину и вопрос, зачем при 2-3-цилиндровых моторах добавлять 7-й цилиндр. После чего Вайтлок построил двигатель из 3 моторов и получил 9 цилиндров в конфигурации, более известной на примере автомобиля Volkswagen эпохи Фердинанда Пьеха, W. У него вышло W9. И поскольку болезнь не проходила, фетишизация Kawasaki продолжалась, сложная W-образная конфигурация удачно покорилась, Саймон Вайтлок взялся смастерить самый грандиозный мотоцикл человечества, установить рекорд Гиннесса и войти в инженерную историю с недосягаемым отрывом. Рекорд создавался с нуля. Он получил новую раму. Дальше пришло понимание, что не все детали удастся взять от боготворимого Kawasaki. Передняя часть, руль, вилка, тормоз, от Honda Goldwing. Зато вся задняя – изобретательность, мастерство и сварочный аппарат самого Саймона. Коробка от мотоцикла BMW. Зато с мотором все ожидаемо. Whitelock использовал обожаемые трехцилиндровые Kawasaki KH250 и для рекорда он взял 16 двигателей и поставил их в 6 рядов по 8 цилиндров в каждом. Итого, у главного мотоцикла в истории человечества 48 цилиндров. Суммарный объем 4,2 литра. Мощность Whitelock не замерял, поскольку ему достаточно непреодолимых ни для одного инженера в мире 48 цилиндров. Но если сложить 32 лошадиные силы каждого мотора, получится где-то 512, хотя математика не эквивалентна физике. Изо всех необычных транспортных средств мотоцикл – это последнее, от чего можно ожидать такой необычный и такой мощный двигатель. Максимальная скорость где-то около 210 км в час, но Whitelock и ее не замерял. Мотоцикл получил имя собственное. Главный на Земле называется «Тинки Той» в честь бомбардировщика Б-17 Второй мировой. Самолетное имя взято подчеркнуть и общую грандиозность, и звуковое сходство. В голове Whitelock'а его мотоцикл звучит как бомбардировщик. Ездить на «Тинки Той» невозможно. Он огромный, длиннющий, тяжеленный, весит 600 кг, но неспешно погромыхать на нем по окрестностям будет в самый раз. А ведь у мотоцикла нет стартера. Электричества не хватает, чтобы провернуть все коленвалы. Поэтому роль стартера выполняет одноцилиндровый мотоциклетный двигатель объемом 125 кубов, из чего следует, что у Тинки Той 49 цилиндров. В книге рекордов Гиннесса он назван наземным транспортным средством с наибольшим количеством цилиндров. Контузия Whitelock'а так и не отпускает, и внезапно он решил детище всей своей жизни продать и заявил его на аукцион Bonhams в апреле. Ориентировочная цена от 51 тысячи долларов. Если с мотоциклами эпоха диких моторов приключилась с опозданием в 2003 году, то с автомобильными моторами все произошло вовремя, на заре, когда увеличение объема напрямую давало увеличение мощности и обещало рекорды. В 1911 году итальянский Fiat принял участие в соревновании амбиций и захотел себе в копилку рекорд скорости, поскольку буквально на днях, в 1909-м, Бенц позволил себе рекорд человечества в 202 км в час, для чего построил машину «Блицен» с огромным мотором в 21 литр мощностью 200 лошадиных сил. С точки зрения итальянцев, Бенц того времени был банальной автомастерской с претензией на производство, в отличие от международного концерна Fiat, имевшего производство по всей Италии и даже за рубежом в Америке, широчайшей модельной гаммой, выпуская роскошные дорогие лимузины, малолитражки, грузовики, авиационные двигатели. И уж если кому и должен принадлежать рекорд скорости, то не какому-то зазнайке из Германии, а всемирному Фиату. Поэтому в 1910 году итальянские инженеры принялись строить самый грандиозный автомобиль, самым грандиозным в истории человечества двигателем. Принцип простой. Чем больше объем, тем выше мощность, следовательно, и скорость. Ввязываться в сложную V-образную схему или строить рядную шестерку было рискованно. Рекорд требовал надежности, поэтому подразумевал проверенное временем решение. Самый грандиозный автомобильный двигатель в истории человечества итальянцы сделали четырехцилиндровым, дикого объема в 28,4 литра. То есть каждый цилиндр у него был как 7-литровое ведро. Из-за длинного хода поршня и глубокого картера двигатель получился огромной высоты, и когда его поставили на раму, оказалось, что обзор водителю он перекрывает полностью. То есть увидеть дорогу не получится. Смотреть можно только сбоку, свесившись справа. Поэтому рекордная машина обязана получить второе место для штурмана, смотрящего на дорогу слева, что неизбежно увеличивало массу, но при ожидаемой мощности это не обещало особых осложнений. Поскольку двигатель тяжелый, подвеска могла быть только рессорной. Привод – цепной. Для того времени вполне современное решение. На всякий случай строили сразу две машины. Ведь перед заездом предстояло научиться на этом ездить, что выглядело непростой задачей и допускало разрушение жертвы. Двигатель собрали, поставили на стенд, и он показал мощность в пределах 290-300 лошадиных сил. Сколько ни пробовали добиться точности измерений, характеристика все время гуляла. На всякий случай решили, что всем вокруг будут рассказывать про 300 лошадиных сил. По заводским документам автомобиль получил имя Fiat S76. Но тут же получил еще и прозвище «Туринский зверь», что оправдано, поскольку даже в статике выглядел он зверски. Когда оба экземпляра собрали и выкатили за ворота, оказалось, что ни один гонщик не хочет садиться за руль. Великий Феличе Назара, чемпионствовавший в Италии, Франции, Америке, вдохновивший стать гонщиком самого Энцо Феррари, отказался ехать на Фиате, сказав, что он неуправляемый. Заводские испытатели тоже отказались. Ситуация складывалась паническая. Италия оставалась без рекорда, Фиат рисковал померкнуть в тени Бенца. Тогда на помощь позвали русского князя Бориса Суханова, продав ему второй экземпляр туринского зверя с просьбой найти отважного. Суханов был отъявленным автомобилистом, уже покупал для своих спортивных подвигов другие Фиаты, имел у себя в гараже Дорак, Мерседес, Берлие, сам выступал на соревнованиях и отличался достаточным безрассудством. Но даже он не решился садиться за руль этого автомобиля и попытался нанять Пьетро Бордино. Но мужественный Бордино заявил, что умирать ему рано и быстрее 90 миль в час не поехал, хотя это тоже грандиозная скорость, порядка 180 км в час, но не рекордная. Тогда князь нанял бельгийца Артура Дюрея. Тот скорости не боялся, носился на быстрых машинах, а вообще-то был летчиком. И у себя в Бельгии имел права на самолет, лицензию воздухоплавателя, под номером 3. Дюрей оправдал. В 1913 году в Остенде он установил рекорд, промчавшись на скорости 213 км в час, став самым быстрым человеком на Земле на самом быстром автомобиле в истории, самым большим двигателем человечества. Хотя чудес во всемирном моторостроении хватает, туринского зверя затмить не получилось. Больше таких конструкций никто не затевал. А с задачей он справился. Человечество рекорд получило. Первым пощечину отвесил Вьетнам, без спросу позволивший себе оскорбить Россию вьетнамской автомобильной промышленностью. Затем выяснилось, что также вероломно поступила Монголия и устроила национальный автомобильный завод «Барс Моторс». Потом оказалось, что Камбоджа еще хуже. Мало того, что она заново королевство, и у нее иностранцы вовсю собирают «Тойоты», «Хёнды» и «Судзу», так король повелел построить еще 9 новых автозаводов, начав с собственного камбоджийского бренда. И это еще не все. Плевок в титульную промышленность России – которое позволено только великим как самый важный признак их величия, позволил себе Лаос и теперь тоже выпускает у себя автомобиль. Распоясавшиеся сателлиты, прежде знавшие место и не смевшие тянуть руки к индустриализации, оказались недопустимо бестактными и один за другим позволяют себе автозаводы. Особенность этих стран – отсутствие мании величия и скромные объемы рынка. Задача – обустроить страну, обзавестись транспортом, делать технику для себя. Принуждать иностранных партнеров к локализации, требовать от них заводы по выпуску комплектующих, придумывать специнвестконтракты и под ковром шантажировать каждого – это сценарий России. А на изощренном Востоке с его изысканным коварством почему-то все в действительности все оказалось проще. Национальный производитель Лаоса называется LVMC Holding и владеет 3 брендами – Dehan Motors, Terraco и KR Motors. KR – это бывший корейский производитель мототехники S&T, купленный Лаосом и выпускающий самые полезные изделия для региона. На мопедах, скутерах, мотоциклах ездит во всех окрестных странах, спрос постоянный, на десятилетия вперед. Terraco – лаосский автопроизводитель – с корейским капиталом, китайским инженерным подтекстом и основным заводом во вьетнамском городе, название которого знают во всем мире – Дьен Пьен Фу. В 1954 году здесь 3 месяца продолжалась знаменитая битва французских колониальных войск с вьетнамскими силами Объединенного национального фронта. Тогда это была деревня. Сейчас здесь собирают по технологии ЦКД, то есть со сваркой и покраской, коммерческие китайские Чанганы и корейские Kia с Hyundai в диапазоне от карманной грузоподъемности до нескольких тонн. Легкие коммерческие машины с АБС, прямым впрыском GDI, то есть под очень хороший бензин, с подсказками на сайте, почему все это необходимо, ну, потребитель еще нуждается в путеводителе по прогрессу. Грузовики дизельные и, например, Тарака 190 одновременно и Чанган, и Hyundai, поскольку выпускается в Корее и в Китае, а еще и в Лаосе. Всего у Тарака 5 модельных линеек. Дэхан базируется в Лаосе, во Вьентьяне у него 12 различных по типажу и грузоподъемности модельных линеек. Часть машин – те же самые грузовики Чанган, Kia, Hyundai, но есть и свое – пикапы. В широком китайском диапазоне от Dehan Extreme, он же невыносимый во все времена сомнительный Brilliance, до Dehan Megatron, увесистый китайский ZX Terra Lord. Избавляться от советской власти Лаос начал одним из первых, еще в 1986 году. Но свой автопром получился только в 1997, когда за русскими окончательно закрылась дверь в социализм и пришел General Motors. Через два года, в 1999-м, был готов завод и начался выпуск автомобилей. В 2003 году возникло мотоциклетное направление, в 2013-м образована лаосская автомобильная компания Dehan с последующей экспансией во Вьетнам под именем Тарака. И по итогам 2023 года автомобильный рынок страны показал рост на 2,3%, общий объем проданных автомобилей составил 22 320 штук, а в зачете первое место у Toyota, а второе у родного Дэхана. Третье, кстати, у Hyundai. При социализме, под сенью большого советского брата, автомобильная промышленность Лаосу не полагалась. По правилам этикета требовалось спрашивать разрешение и ждать распределения квот СЭВа и ГКС. А потом стало понятно, что не спрашивать не надо, не ждать, не просить. Можно все самим и без спросу. Ведь учитель истории бывает молодой, и история бывает молодой, тем более в автомобиле. Всего чуть больше 40 лет, а уже история. В феврале 1982 года мир увидел главный автомобиль для мечтаний советского человека – Volvo 740. Заглядывая за империалистический забор, наш человек, чей щель между досок, любил и предыдущую «Волю», 240-ю. Та была еще фундаментальней. Иногда встречалась в Москве у импортных дипломатов и породила легенду о кузове, сделанном из нержавеющей стали. Но 740-я восхитила. Никто поначалу не мог аргументированно вспыхнуть восторгом по поводу двигателя или коробки. Для столбняка был достаточен дизайн норвежца Яна Вилсгарда. Именно Ян, хотя правильнее Йен, автор всех чемоданов Volvo, поскольку главным дизайнером он проработал 40 лет, с 1950 по 90 год. Именно Вилсгард придумал брать за точку отсчета не седан, а универсал. Вы ведь обращали внимание, что универсалы у шведов гораздо интереснее. Это потому, что первым делом Вилсгард рисовал универсал, а уже затем делал из него седан. По образованию Йен – скульптор, как и Иторио Бугатти. Поэтому они оба сначала создавали красоту, а уж потом ставили ее на колеса. На работу Йена принимал сам основатель компании Volvo Ассер Габриэльсон. Ему тогда было 59 лет, Йену – 20. И он сразу получил в работу проект огромного американского автомобиля Volvo Philip. Габриэльсон был поклонником и знатоком американского автопрома, считая его самым передовым и совершенным. А Йен и подавно родился в Бруклине. Поэтому, когда отец-основатель поставил задачу американизировать модельный ряд, бруклинский Йен отлично реализовал идею. Концепт-кар получился великий. В музее фирмы в Гетеборге до сих пор мало кто верит, что это Volvo. Несколько программ тому назад в разговоре про первый Chrysler 300 образца 1955 года возникло упоминание о похожем на него Volvo Amazon. Американец крупнее, швед меньше, но они похожи друг на друга и оба красавцы. Потому что два американца, Габриэльсон и Вилсгард, умели обращаться со стилистикой заморского континента и аккуратно перенимать понравившееся. «Амазон» 1956 года у Йена получился очень красивым и вне времени. Не случайно Джефф Безос назвал свою компанию в честь этой модели «Вольво». Шутка. Насколько разносторонним скульптором оказался Йен, что у него получались столь разные автомобили? Насколько талантливым дизайнером оказался Йен, что все его автомобили однозначно сохраняли общую стилистику бренда? После эпохального «Амазона» в 1967 году он предложил дизайнерскую концепцию, ставшую на десятилетия символом «Вольво» во всем мире, пошедшая в производство под новым индексом 164. С оглядкой на нее «Ягуар» сделал свой XJ первого поколения 1968 года, а дальше настала эпоха тех самых чемоданов, по которым все привыкли идентифицировать «Вольво», соглашаясь с этим олицетворением Швеции. Нам привычна вершина этой стилистики, самая классическая и наиболее характерная для фирмы «Вольво 240» 1974 года. С ее присутствия на улицах Москвы с дипломатическими номерами началась рекламная кампания, давшая всесоюзные всходы безоговорочного обожания. И когда в перестройку мир приоткрылся, «Вольво» хотела сильнее «Мерседеса», и в сознании людей между брендами стоял знак равенства. Советский Союз первым наградил шведский автомобиль рангом премиума, к которому сама фирма пришла только через 24 года с моделью S80 1998 года. Только очень талантливый человек мог после 240-й создать 740-ю. Ведь сразу видно, что это «Вольво», но другая. И когда она попала в страну, став символом перестроечной доступности, во-первых, ее хотели все. Во-вторых, на ней поездили все. Она была даже в прокате, ну, насколько тогда был в стране прокат. 740-я для России оказалась самым точным попаданием в десятку. Она совмещала все полагающиеся автомобильные добродетели. Заграничная, огромная, красивая, заднеприводная, шведская. А ведь переднеприводная Volvo 850 – это тоже работа Йена Вилсгарда. Только очень талантливый художник мог провести фирму через 4 десятилетия, создавая в единой стилистике узнаваемые и совершенно непохожие автомобили. Вопросы, ответы и реплики потусторонней. Про мощность. Однажды мой мощный мотор спас мне жизнь. И не надо подменять бедность видимостью наличия здравого смысла. Наджот Палатов. Об СССР. Как-то раз я разобрал и собрал двигатель УАЗа. До этого никогда не ремонтировал. Взял книгу и сделал. Самое смешное, новые заводские стандартные запчасти оказались не стандарт. И кольца, и вкладыши, и поршня пришлось переделывать. Собрал, они крутятся. Поехал к мотористу, и он, узнав, что к чему, восхитился, ну и обсмеял. Я от него узнал, что все новые запчасти бракованные. Это для меня было нонсенсом. Три завода производят 100% бракованные кольца, вкладыши и поршня. Дмитрий Толстой. УАЗ и до этого использовал труд осужденных, как минимум до 91 года, тех, которых перевели на стройки народного хозяйства, и своя спецкомендатура у них была. Особо что-то придумывать и строить не нужно. Плюс к этому по бартеру Вьетнам предоставлял рабочих. Это были те же химики, которые накосячили где-то у себя во Вьетнаме и вместо отбытия срока их направляли в СССР. Ольга. Сегодня пенсионеры живут в формате 3D. Доедаем, допиваем, донашиваем. Ну почему только пенсионеры? Андрей Шервуд. В 90-м году купил на обезличке на Ленинградке Мерседес 108, 65-го года выпуска. Шикарный автомобиль. Но ремонт двигателя... Я обратился к своему дяде, который, мягко говоря, совковый автопром презирал. Поршневую, понятно, найти было просто негде. И вот что он удумал. Работая на заводе по выпуску газонокосилок вертикального взлета, он обточил внешний диаметр москвичевских цилиндров, горбушку цилиндра вырезал, перевернул, заварил в аргоне. Цепь ГРМ подошла от трактора. Ну и так далее. Роуд пишет. Я, конечно, дико извиняюсь, У нас даже Бог импортный, у еврейского народа заимствованный, а вы тут о каких-то импортных запчастях сокрушаетесь. Мелочь какая. На сегодня все. До свидания.